Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин факультета архивного дела, историко-архивного института РГГУ, Евгений Владимирович Пчелов. Доброе утро.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжим развенчивать мифы, связанные с династией Романовых, потому что в прошлый раз мы, наконец-то, для меня, разобрались в том, кто же такие эти все многочисленные немцы, которые в 18 веке захватили Россию, по всеобщему мнению. Выяснилось, что это все результат дальновидной, очень мудрой политики Петра I, который опутал вот такими династическими связями всю Европу. А самые главные династии европейские стали родственниками Романовых. И вот оттуда, собственно, и растут ноги вот эти немецкие на российском престоле. Закончили мы тем, что воцарился Петр III, это внук Петра I, вот, и тут появилась его жена Екатерина, и его свергла. Кто такая Екатерина, откуда она взялась, и по какому праву она, собственно, претендовала на престол?
Да, вот это очень интересный вопрос, потому что в нашем опять таком, ну, обыденном историческом представлении Екатерина II — это такая, значит, нищая немецкая принцесса, которая неизвестно откуда взялась, вот откуда-то из далекого копошащегося угла Европы, как написал Васильевич Ключевский, который очень любил эффектные выражения. Вот пришла, значит, такая девочка и стала великой княгиней, а потом императрицей великой страны. И все время, когда говорят о Екатерине Великой, вот упоминают княжество Анхальт-Цербское, собственно говоря, она была принцесса Анхальт-Цербская, дочь владетельного князя. И всегда говорится о том, что отец был, княжество было такое ничтожным, и отец, в общем, тоже был такой не очень, да, богатый, что он служил в прусской армии Фридриха Великого. Вот, и такой владетельный князь, который находится на службе у другого государя. И вот, мол, как это все неважно и так далее. Но на самом деле Екатерина Великая, София Фредерика Августа Анхальт-Цербская, принадлежала к одной из очень древних династии Европы, которая ведет свое начало с XI века. И опять-таки, вот размер владений, он здесь значения особенного не играл, потому что играл роль династический статус, конечно. И дело в том, что Екатерина была по отцу Анхальт-Цербская, а по матери она принадлежала к тому же роду герцогов Гольштейн-Готорпских, что и ее супруг Петр Федорович. Они вообще были троюродными братом и сестрой. И еще один очень интересный момент заключается в том, что дядя Екатерины по матери, вот по этой Гольштейн-Готорпской линии, в 1743 году стал наследником шведского престола, а потом и шведским королем. И поэтому знаменитый шведский король Густав III, классический король Швеции эпохи Просвещения, это двоюродный брат Екатерины. Двоюродный брат Екатерины, он приезжал, кстати, в Петербург, когда она была императрицей, но потом отношения расстроились, была война между Россией и Швецией, но тем не менее Екатерина была очень тесно связана опять-таки с вот этой, с вот этим Балтийским регионом и с этой Балтийской политикой, то есть она была родственницей шведской королевской династии. А другой дядя Екатерины был когда-то женихом Лизаветы Петровны. Но он умер накануне свадьбы практически, уже был договоренность относительно этого брака. Вот. И Лизавета Петровна, по-видимому, достаточно трогательно относилась к этой семье, и поэтому она знала о Екатерине, в общем-то, с детских лет. И Петр Федорович будущий, и Екатерина Алексеевна будущие, когда они еще были немецкими принципами, они тоже были знакомы, конечно, с детских лет, как родственники. То есть это был все один круг. Один круг вот таких немецких владетельных династий, которые играли свою роль и в балтийской политике, и так или иначе были сопряжены с Россией.
И причем, да, мы в прошлый раз говорили о том, что вот эти непонятные для нас словосочетания, названия этих династий, это все на самом-то деле ответвление очень больших и важных
очень
родов
больших
истории
родов,
Европы.
Да. Ну вот Анхальт-Цербская династия, понимаете, ведь Анхальт был несколько разных линий. Там была, например, Анхальт-Кётенская линия, знаменитая, это покровители Баха. И выделяется даже такой кётенский период в истории музыки Баха. Вот, вот все эти многочисленные анхальтские линии, это все очень древняя династия Асканиев, так она именуется. Вот Асканинова, кстати, это отсюда, потому что это родственники Екатерины, которые потом стали владетелями этих территорий на юге России. Это Асканийская династия, это тоже один из древнейших родов, но это все примерно вот такое... Ранее даже средневековье, можно сказать, или классическое средневековье, 10-11 век, вот оттуда идут эти, эти фамилии. На самом деле таких фамилий не очень много, владетельных фамилий, но просто они были в, на разных престолах и на раз, в разных государствах правили, так или иначе. Вот поэтому, когда говорят о немецкой, я уж сразу так перескочу немножечко, да, вперед, но когда говорят о немецком вот этом, как бы засилье, условно говоря, или немецком влиянии в династической политике Романовых. Ну, я уже не говорю о том, что это вообще роли никакой не играло. Это был единый семейный конгломерат. Это была большая семья европейских монархов. Здесь неважно, да, датский принц может жениться на русской великой княжне, и получится греческая королевская династия. Или немецкий принц становится румынским королем Гогенцоллерн Зигмаринген, или немецкий принц становится болгарским царем. Ну, это роли никакой не играет, на самом деле, понимаете, поэтому там все эти смешные разговоры о том, сколько там русской крови у Николая II, это, конечно, полная ахинея, потому что это значение никакого не имело. Но дело в том, что если мы посмотрим в целом на эту династическую карту Европы 18-19 веков, мы увидим очень интересную ситуацию. Ну, во-первых, редко где династии местные. Почти нигде, вернее, их нет. А второе, что очень важно, большая часть этих династий, 80%, 80%, округ весьма невелик, да, несколько десятков, так или иначе, там, ну, 30-40 примерно родов, это династии немецкого происхождения. Династии немецкого происхождения. Потому что Германия, конечно, была вот раздробленной, состояла из энного количества государств, которые считались вполне статусными монархиями. Вот, и здесь роли не играет Анхальт-Цербское это княжество или, условно говоря, это Испанское королевство. По международному статусу тогдашнего времени и то это владетельные правящие фамилии и абсолютно в одинаковом статусе находящиеся. Поэтому ничего удивительного в том, что немецкие принцессы были русскими императрицами на протяжении XIX века, преимущественно на немецкий. Ничего нет. И, кроме того, нужно учитывать, конечно, фактор, что вероисповедание, что они были лютеранками, и считалось, что лютеранки, ну, просто легче переходят в православие, чем католички. Хотя это не всегда так, конечно, на практике оказывалось. Но, тем не менее, вот этим объясняется немецкий состав. Он такой же во всех остальных династиях Европы. Если мы посмотрим, например, на английский королевский дом, это Ганноверская династия, а потом Саксон-Кобурготская. И это немецкие династии, английская, там тоже очень маленькая, так сказать, доля этого английского происхождения от стюартов и так далее. Так что вот эти моменты важно учитывать. И Екатерина Великая тоже была представительницей вот одного из таких очень древних, очень старинных владетельных европейских родов. Но она, будучи абсолютно немкой по происхождению, она стала самой русской императрицей. Здесь какой-то такой парадокс 18 века. Самая русская императрица по происхождению, Анна Иоанновна, ассоциируется у нас с немецким влиянием. А абсолютная немка Екатерина II самая известная, самая великая русская императрица.
А у нее же, получается, вообще нет никаких примесей там вот Романовых?
У нее Романовых нет. У нее Романовых нет. Ну, у нее, конечно, есть Рюрикович, разумеется. Как и у всех европейских фамилий монархических, они все так или иначе потомки Рюрика, там через Анну Ярославну, королеву Франции, через другие династические связи, очень ранние, конечно, об этом никто не вспоминал в XVIII веке, разумеется. Да, но Екатерина Великая по своему происхождению никакого отношения к Романовым не имела. Ну, собственно говоря, она была императрицей при муже Петре Федоровиче. Но здесь была очень сложная ситуация. Понимаете, это были люди, которые совершенно друг другу не подходили. Были люди с совершенно противоположными характерами, которые не могли ужиться вместе абсолютно. Это было понятно. Петр Федорович был человеком, который не сумел приспособиться к тем обстоятельствам, в которых он оказался. Он был человеком такого вот, ну не то что деспотичного, это неверно было бы сказать, но такого очень самовольного плана. Угу. Он считал, что как он считает, так и надо делать. Да, вот он государь, и все. То есть он не попытался войти в Россию, в суть русской жизни и русского общества, и привлечь на свою сторону русское общество. Екатерина это сделала совершенно блестяще. Угу. Она, приехав в Россию, стала как бы русской, но она потрясающе умела выстраивать отношения с людьми, формировать определенный круг своих близких лиц и вообще умела расположить к себе. Вот угу. Петр III совершенно этого не умел. Он очень плохо понимал ту страну, в которой он оказался. Хотя, безусловно, наверное, пытался, и не стоит, конечно, представлять его каким-то недалеким и совершенно, так сказать, да, человеком недостойным. Но это не получилось. А Екатерина это смогла сделать.
Но кроме расположения нужны еще какие-то факторы, потому что, ну вот, Петр III — это как раз Романов, да, потомок Петра I. Да, да. А Екатерина захватывает престол. Да. По какому праву?
По какому праву, по праву просто того, что вот государь не очень способный к управлению. Вот, а она как раз может нормально управлять, вот и все. Понимаете, здесь, конечно, была очень сложная коллизия. Ведь формально наследником престола был Павел. Угу. Павел, но Павел был малолетний. Угу. Павел был 54-го года рождения, в 62-м году Павлу было 8 лет. Угу. И, конечно, определенные круги, по-видимому, полагали, что вот Павел будет императором, Екатерина регеншей, да, или она передаст престол Павлу. Но с Павлом отношения Екатерины тоже были очень сложные.
Ну да.
Очень сложные. Но это было обусловлено разными обстоятельствами, в том числе и условиями жизни великокняжеской четы при дворе Елизаветы Петровны. И поэтому, в общем, ни как с мужем не сложились отношения, так и с сыном не сложились отношения.
Что вот это меня всегда удивляло. Вот эта фраза, она, кстати, часто звучит о том, что у Екатерины с Павлом не сложились отношения с самого рождения. Он даже младенец, это ее сын.
Ну да, тем не менее, понимаете, мы так вот думаем, что сын и сын. На самом деле, по своему характеру, по своему складу личности, Павел Петрович был очень похож на своего отца.
На Петра III.
Очень похож на Петра III. Очень похож. Причем он действовал точно так же. Это был человек, который действовал, ну, в общем, как Петр Великий, да, но в условиях совершенно других. Общество было не готово. Понимаете, вот сейчас очень много есть всяких рассуждений о том, какой был замечательный государь Павел Петрович, там, как личность и так далее. Никто не спорит с этим, но, понимаете, попробуйте поживите в эпоху Павла. Это очень сложная ситуация. Очень сложная ситуация. Потому что этот человек был абсолютно своенравный, и человек был непредсказуемый. И ну, это действительно была шоковая такая ситуация для общества. А общество не могло уже так жить, понимаете, это не эпоха Петра I. Дворянство, свободное сословие, которое получило очень большие привилегии при Петре III, при Екатерине, уже, конечно, не могло воспринять вот такого деспотичного человека, который ориентируется прежде всего на собственную волю.
Это как, я забыл, фраза-то есть, про какое-то там поколение непоротых дворян.
Вот-вот-вот, поколение непоротых дворян, совершенно верно. Это вот стало формироваться дворянская, настоящая дворянская элита, интеллигенция, которая, в общем, тоже вышла первоначально из дворянского сословия. И это общество, оно не могло воспринимать такие резкие действия человека, который ставит во главу угла, прежде всего, собственную волю, собственную прихоть, если угодно, и не считается ни с какими другими обстоятельствами. Поэтому трагический конец Павла Петровича, он, в общем, был предопределен самой личностью и самим характером этого человека. В этом отношении он тоже повторил судьбу своего отца. хотя процарствовал, конечно, больше период времени, чем Петр III. А Екатерина, она умела, понимаете, это был, конечно, гений общения, гений коммуникации, это был гениальный имиджмейкер, это был гениальный менеджер по персоналу, это человек, который умел собирать команду, человек, который умел общаться, привлекать к себе. Ведь если мы посмотрим на отзывы о Екатерине, мы не увидим от современников Екатерины практически никаких отрицательных мнений о ней. Вот потомки потом уже там писали, да, все что угодно. А современники нет. Потому что человек умел выстраивать взаимоотношения с окружением. Причем он умел привлекать талантливых, умных, способных людей к себе. И они составили славу Екатерининского царствования.
А вот что у нас там, то есть мы так сейчас немножко перескакиваем там, потому что уже как бы успокаивается, что называется, династическая политика, потому что есть Петр III, собственно, внук Петра I, его жена Екатерина, мы разобрались, кто они такие, кем они нам приходятся. Потом, собственно, после Екатерины на престол восходит Павел, это ее сын. И Петра III. Да. Вот. А что там дальше с Павлом-то?
И вот здесь, понимаете, дело в том, что Павлу Петровичу очень повезло. Ведь, по сути дела, это был единственный наследник русского престола, от которого все зависело. И у него был первый брак не очень удачный. Это была великая княгиня Наталья Алексеевна, представительница, кстати, Гессен-Дармштадтской линии Гессенского дома. Это был первый из четырех браков Романовых с гессенскими принцессами. А второй брак Павла был на редкость удачный. Это была замечательная совершенно женщина, великая княгиня, а потом императрица Мария Федоровна, которая происходила тоже из немецкого владетельного дома и которая обеспечила будущее династии Романовых стопроцентно, потому что она выполняла свой долг матери, ну, просто неукоснительно. Но 10 человек детей, ну, там одна девочка умерла в детском возрасте, а так 4 сына, понимаете, 4
наконец-то
сына.
Наконец-то у Романа,
да,
сыновья появились.
И 5 дочерей, 4 сына и 5 дочерей, причем дочери потом были выданы за разных представителей, конечно, владетельных родов Европы, и поэтому многие нынешние королевы и короли Европы, там, типа испанского короля Филиппа, да, или принца Чарльза, или Нидерландской королевской династии, это все потомки Павла I, так или иначе, вот от дочерей Павла. И 4
сына. Это, кстати,
сына.
К тому, а там ведь наверняка не говорят в Испании и в Англии, что вот тут русские к нам понаехали и захватили наш престол.
Наоборот, вы знаете, Анна Павловна, например, королева Нидерландов, к ней относится очень трогательно в Голландии. И вообще в этих странах очень хорошо помнят вот этих династических связях, в особенности монархических странах, конечно, о династических связях России и европейских династий. И вот получается, что есть 4 сына, уже можно не беспокоиться о престолонаследии. Первые 2 внука, Александр и Константин, любимые внуки Екатерины, на которых она возлагала колоссальные надежды, частично оправдавшись, частично нет, вот уже можно было, конечно, не беспокоиться за чисто генеалогическое продолжение династии. И вот тогда Павел I в 1788 году они вместе с Марией Федоровной подписывают документ, который потом лег в основу акта о престолонаследии, обнародованного уже в 1797 году, когда Павел стал императором, он короновался на Пасху 5 апреля 1997 года. Вот этот акт он вводил в России систему престолонаследия, которая была, в общем, автоматической в достаточной степени, и которая, конечно, отменяла прежний устав о наследии Петра. По которому престол передавался путем завещания. Вот здесь Павел вводит четкую систему. Это система, так называемая австрийская примогенитура. Могут быть разные системы престолонаследия, как мы понимаем, и в Европе были тоже разные. Значит, это была австрийская система, но, естественно, ориентировались на Священную Римскую империю германской нации, как на главное государство Европы. Это всегда происходило в таких вопросах. И эта система была следующей. Престол передавался по прямой мужской линии. Сначала старшая, значит, линия, потом вторая, третья, ну, сколько их будет, да, и дальше. А дальше, значит, если все мужские поколения заканчиваются, что тоже может быть, престолонаследие переходит в потомство по женским линиям. Но здесь очень важно, это потомство по женским линиям, ближайшим линиям к последнецарствовавшему императору.
Угу.
К последнецарствовавшему императору. То есть не уходит,
да, не возвращается,
не возвращается в первую, угу. Да, а идет как бы в обратном порядке. В обратном порядке от самого последнего и дальше к предшествующему и так mm-hmm. далее. Да? То есть мужское наследование идет, условно говоря, от первого, там, так сказать, к первой линии там, к последней, а женское наоборот.
Mm-hmm.
Вот, в зависимости от близости к последней царствующему императору.
Mm-hmm.
И, соответственно, ну, естественно, если переходит престолонаследие в иностранной династии, да, переходит престолонаследие, там должен был быть осуществлен переход в православие претендента на престол.
Mm-hmm.
Вот, но, в принципе, это создавало возможность вот такого, ну, практически автоматического наследования престола при большом количестве потомков. У Павла оказалось очень большое количество потомков, которые существуют и сейчас в большом количестве.
Uh-huh.
И поэтому вопрос престолонаследия, он оказался, ну, по сути дела, предопределен самим законодательством. И вот эта четкая система, она работала безотказно и вплоть до... Ну, и не было никаких особых сложностей, за исключением там, эпизода с Константином Павловичем. Работала, в общем, безотказно до конца российской монархии.
Угу. А что там было именно с браками? Ну, то есть вот у нас уходит с престола в результате этого апоплексического удара табакеркой по голове Павел
Первый. Да, Павел Петрович, да.
У нас появляется Александр Первый.
Угу. Да, значит, здесь ситуация вот какая. Дальше у Александра Первого нет прямых наследников.
Угу.
Наследником является, согласно закону Павла, является младший брат Александра Константин Павлович.
Угу.
Но дело в том, что семейная жизнь Константина Павловича была неудачной. Он тоже был женат на иностранной принцессе Саксон-Кобрук-Зальфельской. В крещении Анна Федоровна ее звали, но супруги фактически разошлись. Анна Федоровна под предлогом семейных дел уехала в Европу в 1801 году и не вернулась в Россию.
Угу.
И вот
сбежала,
в этой...
по большому счету.
Ну, да, она уехала, да, сбежала. Ну, с Константином Павловичем не сложилась ее жизнь. А Константин Павлович был наместником в царстве польском.
Угу.
И там, в Польше, он сошелся с дамой из польской, очень хорошей аристократической фамилии, графиня Грудзинская, на которой намеревался жениться.
Угу.
А здесь, значит, возникла ситуация экстраординарная, потому что нужно как-то разруливать. И в 1820 году было объявлено о фактическом прекращении брака Константина Павловича с Анной Федоровной, то есть фактическом разводе,
угу.
Что, конечно, в значительной степени было экстраординарно, да, для императорской фамилии. А дальше Александр вводит следующий момент. Ведь графиня Грудзинская не принадлежит никакому владетельному роду, никакой монархической династии, монаршей династии. Собственно говоря, принцип равнородства, он не присутствовал в законодательстве. Он
угу.
как бы подразумевался.
Угу.
Но Александр его вводит в законодательное пространство, в юридическое пространство. Потому что, согласно этому манифесту, дополнению Павловского акта, было введено положение. Если какое лицо из императорской фамилии вступит в брачный союз с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царственному или владетельному дому, в таком случае лицо императорской фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих членам императорской фамилии, и рождаемые от такового союза дети не имеют права на наследование престола. То есть вводится, по сути дела, понятие марганатического неравнородного брака.
Uh-huh, uh-huh.
И если представитель династии Романовых, ну, возьмем Константина Павловича, женится, что он, собственно, и сделал на такой даме, то, соответственно, она уже не является членом императорской фамилии, и потомство от этого брака не являются членами императорского дома Романовых.
То есть он выключил Константина Павловича из престола наследия?
Нет, сам Константин Павлович имеет право.
А, ага.
Лично он сохраняет все свои права, но его супруга и потомство от этого брака нет. Это, конечно, сложная ситуация, что у нас получается, если Константин Павлович становится императором, он император, а кто такая она?
Да, вот, и его дети.
Да, ну, теоретически предполагаемые, хотя их не было в данном случае. Вот. Но, тем не менее, эта дама получает титул княгини Ловеческой от Александра I. А дальше сам Константин в своем письме в 1822 году отказывается от своего права на престолонаследие. Ему не хочется быть императором.
И вот тут выяснилось, что это проблема, когда его брат Александр I неожиданно умирает. Продолжим после новостей. Это программа «Родина слонов».
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Евгений Владимирович Пчелов, мы продолжаем обсуждать династические связи Романовых, и вот мы подошли к очередному такому важному моменту, очередному кризису, который случился из-за того, что Александр I, как выяснилось, подписал тайный манифест, выключающий Константина Павловича, точнее его потомков из престола, из, как это сказать, из линии престола наследия, вот, и благодаря этому, собственно, и случился тот кризис, который мы называем восстание декабристов, или там акт гражданского неповиновения, как иногда теперь говорят, да. Потому что Александр I неожиданно скончался. По логике все думали, что сейчас должен быть его брат Константин Павлович стать царем, а тот отказывается.
Да, дело вот в чем. Значит, после того, как в 1822 году Константин Павлович заявил в письме Александру I о том, что он не хочет быть императором. В 23-м году Александр подписал манифест о том, что наследником будет Николай Павлович. Но манифест этот по каким-то причинам, до сих пор непонятно по каким, есть разные версии на этот счет, остался необнародованным. Он был в нескольких экземплярах, положен в определенные сакральные места, в том числе, значит, в Успенском соборе Кремля, находился в Святейшем Синоде. И на конверте из Успенского собора была собственноручная надпись Александра о том, что в случае его кончины конверт нужно раскрыть прежде всякого другого действия. И, собственно говоря, содержание этого документа знало всего несколько человек. Всего несколько человек. Поэтому после смерти Александра I, которая была достаточно внезапной, естественным образом все думали, что императором должен стать Константин. И так думал и великий князь Николай Павлович, который на самом деле становился следующим императором, согласно этому манифесту.
То есть, получается, Николай Павлович сам не знал о том, о содержании этого манифеста?
По-видимому, нет. И, ну, во всяком случае, Николай Павлович был законник. Это был настоящий такой легитимист, для которого буква закона была превыше всего. Абсолютно дисциплинированный, до нельзя преданный правилам и порядку человек. Поэтому произошла присяга Константину. Константин, естественно, присягнул и привел, значит, царство польское к присяге Николаю. И получилась вот такая патовая ситуация. Значит, был обмен разными посланиями. Великий князь Михаил Павлович ездил из Петербурга в Варшаву. И пока вот эта вся ситуация была в течение какого-то времени, то вот этим и воспользовались декабристы и вышли на Сенатскую площадь требовать, значит, изменения государственного порядка. Они хотели не допустить присяги Николаю Павловичу. Но на самом деле присяга была осуществлена 14 декабря ранним утром. И Николай таким образом стал императором. Стал императором, и началось вот это вот длительное царствование Николая I. Дальше тоже никаких вопросов с престолонаследием больше не возникало, потому что у самого Николая тоже было четверо сыновей, они образовали четыре линии Романовых: Александра Витязевича, Константиновича, Николаевича, Михайловича. И количество Романовых, количество мужчин дома Романовых было, в общем, достаточно велико для того, чтобы престолонаследие дальше
было обеспечено. Говорили две программы назад о том, что у Романовых в какой-то момент был большой и серьезный кризис из-за того, что практически не рождалось сыновей. И вот, собственно, там многие династические кризисы.
А вот сейчас пошло хорошо.
А тут с Павла все изменилось.
Да, тут все изменилось. Вот сыновья, большое количество детей. И, в общем, эта ситуация, вот ситуация, заложенная, собственно, дополнением акта о престолонаследии 1820 года о марганатических браках, она, в общем, продолжала существовать так до конца династии Романовых. Но здесь был один очень существенный момент, о котором надо сказать, вернее, даже несколько существенных моментов, я бы хотел это пояснить, потому что это важно. Дело в том, что марганатические браки, ну, в общем, происходили. Не очень часто, конечно, но они были. Вплоть до того, что, собственно говоря, и сам император Александр II заключил такой марганатический брак, потому что после смерти императрицы Марии Александровны он женился, официально обвенчавшись со своей давней фавориткой Екатериной Долгоруковой, которая получила титул светлейшей княгини Юрьевской. И у них были дети от этого брака. И, кстати говоря, потомство до сих пор существует. Вот это был марганатический брак императора, понимаете? То есть это была ситуация, которая, конечно, ну, оказывалась в определенной степени двусмысленной. Если он продолжает быть императором, то кто его супруга в таком случае? Да? Как это все будет дальше? Вот. Ну, Александр I погиб в 1881 году. И вот когда на престол вступил Александр III, его сын который, да, от Марии Александровны.
То есть это законно.
От Канина, который совершенно не воспринимал эту... Ну, Екатерину Долгорукову вообще не воспринимали в императорской семье, надо сказать.
Пардон, а Мария Александровна, ну, то есть жена Александра II, она у нас кто по происхождению?
Мария Александровна была дочерью гессенского тоже герцога.
То есть тоже оттуда,
тоже,
да?
Гессенская династия, да. А значит, у Николая I супруга, у Александра I супруга была баденская принцесса Елизавета Алексеевна, но здесь не было мужского потомства. У Николая Павловича жена была прусская принцесса Александра Федоровна, дочь прусского короля, вот поэтому были очень тесные связи России с Пруссией. Но они начались еще раньше, но в особенности этот брак, конечно, интенсифицировал. 1817 год, вот в этом году фактически 200 лет, да, русско-прусских династических связей. Вот, поэтому Александр II и прусский король, они были близкими родственниками. А у Александра II жена Мария Александровна, это была дочь гессенского герцога. Гессенского герцога, это был вот второй брак с гессенскими, Мария Александровна. Это была замечательная совершенно женщина, как-то о ней очень мало говорят, но она была очень достойная, довольно скромная, в тени держалась так, не очень публичная фигура, яркая. Ну и потом у нее была достаточно трагическая судьба, потому что она была больна туберкулезом. И последние годы жизни, конечно, видно, так сказать, что она очень сильно страдала. Дети относились к ней с очень большим пиететом. Александр III просто души не чаял в матери, считал ее совершенно святым человеком. И вот когда Александр III, ну, по сути дела, столкнулся вот этой, с этой ситуацией, странной ситуацией, да, возможности вот марганатических браков, вот что-то происходит не то, так или иначе, в семье, он ужесточил законодательство. Он в 1889 году два указа подписал. Первый указ запрещал марганатические браки вообще. Вот вообще в принципе их нельзя допускать.
Сурово. Знаете?
Не просто они могли быть, ну, могли быть, и супруга как бы, ну, и все, и потом... А это вообще нельзя. И второй момент, это указ о том, что член императорской фамилии, который может иметь право на наследование престола, вот такая формулировка, может иметь право на наследование престола, ну, фактически это все члены дома Романовых. А он, если он женится, то его супруга должна принять православие до брака. Должна принять православие до брака. Вот здесь, конечно, еще одна коллизия возникает, потому что бывали случаи, их несколько случаев было, когда представители императорской фамилии женились на принцессах, и они не принимали православие. Или вообще... Как, например, жена великого князя Константина Константиновича Лизавета Маврикина, она так была, а осталась лютеранкой. Или принимали уже после бракосочетания, как, например, Лизавета Федоровна, великая княгиня, жена великого князя Сергея Александровича, всем известная руководительница Марфо-Мариинской обители. И вот здесь возникает вопрос, да, ну что получается, значит, как с этим законодательством? Значит, получается, что представители императорского дома, которые заключают такие браки, супруги которых не переходят в православие до брака, лишаются прав на престол наследия.
Угу.
Или нет, да? То есть вот это очень сложные моменты. Значит, существовало несколько как бы таких очень важных условий. Первое условие – это отсутствие марганатического, да, равнородный брак.
Uh-huh.
Да. Дальше, значит, православие до брака, если право на престол наследия.
Uh-huh.
Естественно, на брак должно быть получено разрешение императора.
Uh-huh.
Это как бы автоматически вытекает из условий брачной политики. То есть вот эти все вещи, они так или иначе должны были привести, ну, к достаточно сильному ужесточению ситуации. И вот эта вот ситуация, она до некоторой степени была сглажена при Николае II в начале XX века. Дело в том, что Александр III еще разделил членов императорской фамилии на несколько как бы категорий. То есть он осуществил градацию своеобразную, угу. Потому что рождались уже там третье, четвертое поколение потомков, угу, Николая I. И Александр III сделал следующее. До внуков императора включительно члены императорской фамилии носили титул «Великий князь», ну или «Великая княжна», и титул «Высочества». А правнуки – это титулы «Князь крови императорской» и «Высочества». А начиная с праправнуков, старшие представители ветвей носили тоже титул «Князей крови императорских» и «Высочества», а младшие – «Князей крови императорских» и «Светлости».
Угу.
И вот такая была градация членов императорского дома, довольно, угу, непростая. Ну, это было связано еще с вопросами экономии, конечно, потому что определенное содержание, конечно, присутствовало в этом во всем. Александр III был очень прижимистый в этом отношении человек.
Да, то есть получается, чем дальше от престола,
да, чем дальше, тем как-то вот уже меньше, да. И в конечном итоге в 1911 году Николай II дозволил браки князей крови императорской, то есть как бы младших представителей династии, которые далеки от престола наследия в любом случае, дозволил марганатические браки, но с условием, во-первых, естественно, императорского разрешения на брак. И перед этим браком такой представитель императорской фамилии должен был подписать отказ от прав престола наследия. То есть в любом случае, даже если брак считался законным, то лицо его заключившее исключалось из состава возможных престолонаследников.
Ну, это как бы, мне кажется, такие ужесточения, они возможны в той ситуации, которая вот удачная ситуация, когда много,
да, когда
наследников
много,
мужского
престола. Когда много, конечно. Хотя это проблема, понимаете, потому что, ну вот, хорошо, должны быть равнородные браки, но тоже ведь нужно же иметь какую-то возможность, да,
выбора,
династии должно быть много, как здесь быть. Вот, поэтому браки, марганатические браки, они периодически случались. Они периодически случались, причем браки эти были иногда... И браки без согласия императора. Понимаете, то есть были вот такие вот сложные ситуации несколько раз в императорской фамилии, когда довольно близкие родственники, собственно, императорской ветви, они заключали вот такие браки, и получались, в общем, сложные очень вещи. Как-то, конечно, это разруливалось так или иначе в той или иной степени, но это вот вопросы такие очень болезненные для династической политики Романовых того времени.
А вот во второй половине XIX века там, ну, понятно, да, что великие князья все оставались здесь у нас, они женились тоже, видимо, на представительницах европейских домов.
Да, ну, не всегда
домов.
Были исключения. Вот, например, великий князь Михаил Михайлович в 1891 году женился на графине Софье Николаевне Меренберг. Это была внучка Александра Сергеевича Пушкина через дочь Наталью Александровну. Но она в России никогда не была, не жила, она родилась в Европе и там жила. Вот он женился на графине Меренберг. Это брак марганатический. И им, они уехали все, великий князь Михаил Михайлович уехал в эмиграцию, по сути дела, да, он жил за рубежом в Англии, в Англии, вот, получил, значит, титул, она получила, эта дама, титул графини Торби, И так они в Англии жили, он умер в Англии, пережив революцию, счастливо, благодаря своему марганатическому браку, благодаря своей выключенности, да, он оставался членом пиратской фамилии.
Но не попал под раздачу.
Да, но не, да, и, естественно, он не имел, по сути дела, отношения, да, к семье, остававшейся в России. Вот, поэтому вот такие вот вещи были, да, не все Романовы были в России. В этот момент. Ну, потом, понимаете, где жениться вот подобным образом? Это же надо в Европе делать. Здесь же кто обвенчает так вот членом пиратской фамилии без спроса, да? Это преступление, по сути дела. Поэтому все такие случаи, они были в основном в Европе. Великий князь Павел Александрович в 1902 году женился на Ольге Валерьяновне Карнович, разведенный Пистоль-Корс. Вот тоже, значит, какой-то период времени жил за границей, пока не получил разрешение вместе с супругой и с детьми вернуться из Франции в Россию. Потом в 1912 году даже брат Николая II, великий князь Михаил Александрович, обвенчался в Вене с дамой Натальей Сергеевной, значит, рожденной Шереметьевская. Тоже она была разведенной в Ульферт. Это был и не первый ее брак. Прямо скажем. Вот. Тоже, понимаете, это вызвал, конечно, гнев Николая II, и Михаил Александрович некоторое время не появлялся в России. Потом, когда уже Первая мировая война началась, он вернулся. Вот такие вот вещи происходили, и не все Романовы могли, понимаете, собладать со своими чувствами. Вот Александр III был человек, который ставил прежде всего во главу угла не свои личные интересы, а интересы закона, интересы страны. А вот такой человек, как великий князь Михаил Александрович, будучи, в общем, довольно милым, приятным, ставил во главу угла интересы свои личные. Это, конечно, безответственность определенная, на самом
деле. А вот во главу угла он ставил личные интересы, а тот интересы государственности. А мне очень сложно, честно говоря, представить это. Ну, вообще, я думаю, большинству из нас сложно представить себя в такой ситуации. Но у меня тут вопрос с этничностью, с самоопределением. Вот как он решался? Потому что действительно ведь получается, что это одна большая европейская династическая семья.
Да,
и
да,
у тебя там двоюродный брат король Англии.
Да, второй двоюродный брат император Пруссии, император Германии.
И вот как они решали эту проблему этнического самоопределения?
Ну вот и все, понимаете, этническое самоопределение было такое, на каком престоле находились. Вот это очень интересный момент. В результате того, что, по сути дела, везде были браки династические в Европе, в конце XIX века, вот, ну, весь XIX век и начало XX века, вот это, знаете, старая Европа королей, да, до Первой мировой войны, это все была одна большая, действительно одна большая семья, которая связывалась там через королеву Викторию, через датский королевский дом и так далее, таких. Много было, так сказать, центров притяжения. Это действительно был общий европейский дом. Это был общий европейский дом. Причем очень важно, понимаете, это все было примерно близкое воспитание.
Да.
Примерно близкое образование. Естественно, все говорили на разных языках, все прекрасно понимали друг друга.
Да, тут, кстати, вопрос выбора этих языков.
И подумайте, что там, ну, что Лондон, что Мадрид, что Берлин, что Копенгаген, что Петербург. Это примерно один и тот же круг, семейный круг людей, которые получают определенное воспитание, образование и являются людьми определенного статуса. Вот мы сейчас, конечно, представить себе этот круг не можем. То есть мы можем его представить. Если мы посмотрим на нескольких, слава тебе Господи, живущих стариков из монархических семей, я уж, простите, так называю стариками, но просто в силу возраста, скажем так, людей почтенного возраста, которые вышли на самом деле из этой старой монархической европейской семьи. Почему нам так мила Елизавета II? Это же чудо просто какое-то, да? Это вторая, принц Филипп. Вот это представитель в какой-то степени королева Маргарита датская, естественно, значит, бывшая королева Нидерландов. Это представители вот этого круга. Он еще держался до Второй мировой войны. И люди, которые родились в 20-х, 30-х годах, даже первое послевоенное поколение, они еще застали это. Они застали вот этот определенный уровень, уровень воспитания, уровень поведения, уровень образования настоящей европейской королевской семьи, большой европейской семьи. Сейчас этого уже, конечно, в следующих поколениях нет, уже все размылось. А тогда, конечно, никаких там этих, как они там, Миддлтона или прочее, об этом речи не могло быть. Это все были...
Хотя Миддлтон-то, на самом деле, у нее неплохая...
Да ну, скажем, что вы говорите,
ну, господи. По современным меркам.
Да, какая там неплохая. Это все смешно даже об это обсуждать. А вот, понимаете, это был определенный уровень, определенный круг. Угу. И это, конечно, была семья, но семья, очень интересно, оказывавшаяся в разных странах, на разных престолах,
угу,
воспринималась как... Вот, ну да, короли Греции. Вот яркий пример. Датский принц, брат Марии Федоровны, нашей русской императрицы, и брат английской королевы Александры, и брат, соответственно, датского короля. Датский принц женится на великой княгине Ольге Константиновне, внучке нашего императора Николая I, и получается греческая королевская семья. Династия, значит, королей Эллинов, которая тоже... существуют потомки ее. И, в частности, и принц Филипп Эдинбургский, это тоже представитель греческой королевской семьи.
И они себя чувствовали греками при этом? И отставили и интересы, чувствовали себя греческими,
да, и они чувствовали себя греческими королями.
Я к чему все веду-то? К тому, что, ну, для нас, во всяком случае, вся эта история красивая закончилась Первой мировой войной.
Да.
А Первая мировая война, это получается...
Родственники передрались.
Да, это такая свара в одном большом доме.
Родственники передрались. Вот это фантастическая ситуация. Именно благодаря тому, что при всем при том, кузен Джорджи, это, естественно, британский монарх, он отстаивает интересы Британии. Кузен Ники, это, естественно, российский император, он отстаивает интересы России. Кузен Вилли, это... германский кайзер, и он, естественно, отстаивает интересы Германии. Хотя, предположим, тот же Вильгельм II, Николай II, германский кайзер и российский император, переписывались на английском языке, который ни для одного, ни для другого не был родным. Хотя Вильгельм II был внуком королевы Виктории, между прочим, старшим и любимым. И одним из очень активных организаторов там похороны, всегда, значит, садился вместе с ней на всех фотографиях и прочее. Понимаете, вот эта вот ситуация, несмотря на то, что это как бы вот близкие родственники, к сожалению, они поссорились. Но они поссорились не сами по себе, а это ситуация, когда страны вступили в ситуацию противоречия, да, определенного напряжения и вылившегося в военный конфликт. Это очень печальная история, потому что она закончилась печально для нескольких королевских семей. Но, тем не менее, это факт остается фактом. При всем близком родстве.
То есть все-таки как-то они умудрялись переключаться, да? То есть вот включать свое этническое самосознание.
Да, нет, они просто вот, нет, понимаете, ну если вот ты монарх своей страны, значит, ты должен защищать свою страну. Вот и все, да. Ты волей-неволей оказываешься заложником ситуации не семейной, а ситуации государственной. Ты оказываешься в контексте государственной ситуации. Вот это очень интересный момент. Вот Александра Федоровна, российская императрица, да? Ну что, дочь Гессенского, великого герцога Гессенского и Прирейнского. Казалось бы, немка, но родной-то язык, ну, по сути дела, родной ее язык английский.
Потому что выросла она где?
В Англии, потому что она внучка королевы Виктории, она по-английски с детства, она, дневник ее на английском языке. Ранний дневник на английском языке. Человек приезжает в Россию. Она осваивает русский язык. Она очень хорошо осваивает русский язык. Она пишет уже дневник, переписка, все на русском языке. Она постепенно переходит на русский язык. Это русская императрица, она принимает православную веру, она становится истово верующим человеком. Это абсолютно русский человек. Русский человек. Но русский человек вот с такими немецкими, английскими и прочими пятыми-десятыми корнями.
Мне поэтому было бы интересно оказаться там при дворе, в этом где-нибудь в конце 19-го, начале 20-го
века. Да, и посмотреть, как это
все... И послушать, кто с каким акцентом говорил, еще интересно.
Да, и посмотреть, как это все в реальности было. Но на самом деле, ну да, ну а что? Ну, хорошо. Александра Федоровна говорит по-русски, естественно. Я думаю, что очень хорошо по-русски она говорила. Естественно, она говорит по-английски со своими английскими родственниками. И с Николаем II может по-английски вести переписку и разговаривать. Естественно, она знает немецкий. Естественно, Николай II знает датский язык, поскольку мать, значит, датчанка, датские родственники. Ну, каждый знает, но основные европейские языки все, да? Три, четыре, пять языков. Даже Вильгельм II понимал немножко по-русски. Понимал немножко по-русски. Русский язык, в общем, достаточно сложный для европейцев.
Ну, да, да, да.
Но тем не менее...
Ну, как мы, да, выяснили, естественно, в Европе тоже было очень много.
Тем не менее, что-то тоже, да, что-то даже люди понимали по-русски. А некоторые, конечно, там, как греческие, они вообще овладели русским языком, потому что мать русская. То есть эта ситуация полилингвизма, такая в настоящей, даже не би там лингвизм, а полилингвизм, общая культура, общее образование, общее воспитание и, тем не менее, национальные престолы.
Спасибо огромное. У нас в гостях был Евгений Владимирович Пчелов. Мы обсуждали династические связи Романовых. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.